Структура антимира. Антимиры нашей Солнечной системы имеют 9 главных энергоинформационных сфер, связанных между собой четкой и жесткой системой взаимоподчинения или иерархией. 3 самые мощные из этих сфер расположены внутри 3 других планет, и с точки зрения отрицательного интеллекта существ 13-го мира, они считаются высшими. Антимиры в той или иной степени распространены на многие галактики и имеют свои центры практически на всех звездных системах материальной Вселенной. Но в нашей системе их базовой планетой считается Земля, поэтому на Земле существуют прекрасные условия как для ускоренного духовного роста сознания, так и для его стремительного эволюционного падения. Земная область антимира является ядром всей системы, создаваемой демоническими силами так называемого коричневого мира, в противовес божественным силам космоса, претендуя на максимально возможное их замещение. На Земле практически каждой культуре и даже каждой стране соответствует вполне определенная подземная цитадель демонических сил или некий антиполюс, активно влияющий на все события, происходящие в тех или иных точках на нашей планете. Самую известную сферу этого мира, где происходит переработка или уничтожение отжившей материи, ошибочно называют адом. Но это неверно, так как то, что на самом деле представляет собою эта сфера, напрямую не причастно к местам страдалищам, развоплотившихся человеческих душ в их посмертном существовании, а является обширным и иномерным обиталищем для большинства демонических существ, истинных хозяев нижних слоев чистилища Луны, магмы и ядра Земли. Сфера эта также частично распространяется на некоторую наиболее грубую часть вибраций промежуточного мира инстинктов, а также на самые низшие подпланы астрала Земли, о которых речь пойдет немного дальше. Наиболее желанной и удобоваримой энергией для антиков является та, что вырабатывается человеческой психикой в ситуациях, способствующих возникновению таких эмоций, как страх, ненависть, злоба, зависть, кровожадность, лжепатриотизм и так далее и тому подобное. Поистине огромные и мощные выбросы этой грубой энергии наблюдаются всегда в районах этнических и межнациональных конфликтов, во время войн и сражений, катастроф и катаклизмов. Антики не только принимают активное участие в подготовке и разгоранию этих политических событий, но и всеми средствами стараются поддерживать в этих горячих точках нашей планеты высокую температуру кипения. Под их неусыпным контролем находятся все главные форпосты мировой политики и экономики, религии и науки. В антимире правят демоны великих городов нашей планеты, в высшей степени представляющих собой опасность не только для физического существования человека, сколько для его души. Человечество должно быть очень осторожным в своих исследованиях земных недр, потому что чем ближе к поверхности Земли, тем плотнее сосредоточено в ее четырехмерном пространстве население антимира. Все живое, тонкоматериальное население астрала строго распределено, согласно своим энергетическим характеристикам и свойствам, по всей многомерной экватории магнитосферы Земли, в пределах ноосферы и квантосферы. Плотное тело планеты, начиная примерно с 4-5 километров от поверхности и вглубь, почти до половины радиуса Земли заселено антиками. Земля, как, впрочем, и проживающие на ней люди, имеет тонкоматериальную кристаллическую структуру, напоминающую чем-то структуру алмаза, а некоторые ее участки – энергоструктуру кремния. Ядро состоит из элементов, многие из которых пока еще неизвестны нашим ученым. С увеличением глубины по направлению к ядру температура везде повышается, не считая точек северного и южного полюсов, точек магнитного полюса, а также двух точек на нулевом меридиане, где температура до определенного уровня понижается. Люди Земли должны знать, что буквально под их ногами, но в невоспринимаемой физическими органами чувств плоскости пространства, в большом количестве располагаются невероятно огромные по человеческим меркам тонкоматериальные города, технические и научные сооружения, перерабатывающие лаборатории и производственные предприятия антиков, технологически и технически оснащенные на таком высоком уровне, о котором мы сейчас можем лишь мечтать. Их энергетическое имя — Хуахи. Пространство Антимира представляет собой многоуровневые сферы, являющиеся основой для образования двух, трех и четырехмерных антимиров. И хотя мы и говорим о присутствии у антиков трехмерного измерения, следует иметь в виду, что количество временных ординат в их трехмерной реальности гораздо больше, чем у нас. Потому мы и не можем видеть или ощущать рядом с собой присутствие тех из антиков, которые, как и мы, по-своему осваивают физическую область материи Земли. Для начала мы рассмотрим двухмерный мир, поскольку для человека он еще более непонятен и таинственен, чем четырехмерный, в котором мы хоть и иногда, но все же имеем возможность побывать, находясь вне физического тела, во время осознанного астровыхода или во сне. Для любого гуманоидного сознания процесс его вхождения в этот мир духовной духоты и пустоты, созданный наличием лишь двух пространственных координат, является непередаваемо мучительным из-за невыносимо мучительного ощущения как бы очень тугого стягивания в жесткий и тесный корсет. Чем меньше пространственных координат, тем материя плотнее. В условиях плотной и полупрозрачной среды двухмерного мира нельзя ни свободно двигаться, ни возвышенно чувствовать, ни иметь хотя бы какие-то духовные устремления, а можно лишь только отрешенно и медленно, с непонятным упорством, продираться сквозь липкую и до предела уплотненную материальность. Среда обитания сознания, пребывающего в двухмерном мире, очень отдаленно чем-то напоминает жидкий воздух, но с большим преобладанием сероводорода и очень высокой для человеческого организма плотностью. Почва в этом жутком мире настолько прочная и твердая, что ее по этим качествам можно сравнить разве что со сталью. Рельеф здесь совершенно плоский и лишен даже самой жалкой растительности. Существа двухмерного мира, пребывая в антимире, находятся как бы в воплощенном состоянии, а после смерти попадают в ужасный одномерный мир, так называемого дна, где они вынуждены облачаться в новое свое одномерное тело, самое плотное из всех возможных на Земле, и где сознание испытывает неподдающиеся нашему воображению страдания. Духовные же монады этих антиков постоянно находятся в высших слоях коричневого мира. На дно также, в качестве запугивания и с целью подчинения, опускаются после физической смерти и души воплощенных на Земле из антимира личностей, исполнителей специальных темных миссий. На дне, в одномерном мире, душа демона представляет собой нечто, отдаленно напоминающее тонкую и плоскую черную линию, едва пульсирующего жизнью сознания, таинственным образом продолжающего сохранять в таком состоянии что-то, напоминающее зрение и даже осязание. Чрезвычайная плотность практически исключает какую бы то ни было возможность передвижения и общения сознаний одномерных реальностей между собою, что производит на них такое сильное воздействие, которое не может даже отдаленно сравниться ни с одним из самых жестких душевных испытаний в чистилище. Это состояние связано с необходимостью хоть как-то эмоционально продвигаться в этой чудовищной плотности, чтобы избежать проваливание в засасывающую пространственно-энергетическую воронку, ведущую в еще более жуткое место – дно галактики. Таких мест в пределах материальной Вселенной огромное количество. Собственно, каждая планета, кроме тех, чьи тонкоматериальные глобусы полностью свободны от присутствия разрушающих деструктивных энергий, обладает таким дном, но все эти места объединяются в одной точке, находящейся в скопище всех демонических сил галактики, в планетной системе звезды, известной на Земле под названием «Сердце Скорпиона». Напомним, что закон кармы един для всех, и для планетарных богов, и для демонов. Поэтому в данном случае он направляет свое острие против самих мучителей, которые во время своего воплощения в антимире восполняют свои жизненные силы за счет грубой астральной энергетики страдающих в аду и чистилище человеческих душ, а за счет страданий на дне самих демонов восстанавливает свою энергию сам Люцифер. И демоны вынуждены идти на эти муки, так как восстать против них – это значит пойти против самого сатаны, которого они хотя и ненавидят, но все же не до такой степени, как они ненавидят Бога, о котором все они, кроме некоторых из высших жрецов и правителей, имеют весьма смутное представление как о мировом тиране и ненасытном вселенском чудовище, более страшном и могущественном, чем даже сам сатана. Такое же примитивное понятие они имеют и об Иисусе Христе, память о схождении которого в низшие слои астрала 2000 лет назад, по земному исчислению, еще жива, и о духовном противостоянии, с которым они слышат от своих жрецов. Иисус представляется им как анти-сатана, желающий поработить принадлежащие им миры и везде насадить свои ужасные ангельские, недемонические законы. Удивляться, конечно же, не стоит. На то он и антимир, чтобы все в нем было наоборот и наизнанку, чем в высших духовных мирах. Дно антимира было создано могучими цивилизациями Темного Кольца еще до возникновения органической жизни на нашей планете и имеет самую плотную материю из всех возможных ее состояний. Подобную плотность имеют разве что такие космические тела нашей галактики, как белые карлики. Вначале, как уже упоминалось, темные рассчитывали занять всю поверхность Земли, а когда им это не удалось сделать из-за вмешательства иерархов Кольца Великого Свечения, они постарались включить в сферу своего обитания и прямого влияния на осознание практически всю внутреннюю часть нашей планеты, нижние слои земной коры, магму и ядро. Когда же на поверхности Земли начало стремительно развиваться животное царство, они все силы своей высокоразвитой науки, в частности генетики и генной инженерии, направили на всецелое подчинение и овладение сознаниями, осваивавшими грубую материю с помощью астрофизических оболочек животных, что со временем возымело полный успех. Практически все виды и классы животных, а также некоторые разновидности стихиалий и элементалей природы, подпали под их руководство и владычество. Да и сами земные животные были фактически созданы ими по образу и подобию самих антиков. Значительная часть человеческих сознаний и до сих пор продолжает одухотворять физические формы, сохранившиеся после многочисленных потопов и планетарных катастроф, и являющиеся продуктом генной инженерии космических цивилизаций антимира. В астросоме таких людей после их физической смерти тут же проявляется энергетический хвост, выстроенный из низших кармических типов энергии, наследственный признак, говорящий о принадлежности такого сознания к цивилизациям антимира. Кроме того, среди коренных обитателей антимира есть не только хвостатые и рогатые, но также и гораздо более необычные для нас по внешнему виду и страшные на вид представители, способные поразить даже самую смелую человеческую фантазию. Как мы уже сказали, есть среди них и такие чисто земные расы, которые, как и указанная нами часть человечества, по некоторым причинам также вышли из элементального животного царства, сохранив на себе многие черты и повадки своих животных предков. Даже сам дьявол на огромной своей голове имеет мощные и толстые рога, похожие на бычьи. Те, что ведут свое начало от парнокопытных, быков, буйволов и так далее, очень гордятся своим происхождением и сходством с дьяволом, считая себя самыми лучшими и красивыми, что вполне соответствует антимировскому эталону красоты. Как и у ангелов, в антимире также существует огромный штат так называемой психологической службы, куда принимаются в основном высокоорганизованные сознания из представителей кошачьей расы, обладающие очень высоким интеллектуальным потенциалом, а также большим терпением и выносливостью, самообладанием и выдержкой, скрупулезностью и изобретательностью. Последнее качество в сочетании с изощренной хитростью и отличным знанием человеческой психики особенно важно при их работе с воплощенными гуманоидными сознаниями, потому что главная задача такой службы – искушать, подстрекать и всеми доступными методами вплоть до прямого внушения провоцировать людей из курируемой ими группы на любые отрицательные по отношению к другим людям мысли и действия, внушая каждому из них делать все наперекор своей совести, подбивая на всевозможные проступки и соблазны. Хорошо это или плохо для человека? Лично я считаю, с точки зрения эволюционного роста сознания, в этом нет ничего плохого. Учитывая патологически извращенное состояние большинства человечества и крайнюю необходимость скорейшего избавления от так называемого синдрома Люцифера, основой которого являются эгоизм и эгоцентризм. Поэтому, по-моему, все способы, способствующие самовыявлению грубых животных начал в личности, ведущие к самоочищению и осознанию человеком необходимости самоизбавления от этих пороков, тормозящих духовный рост сознания, могут считаться полезными и эволюционно оправданными. Специфика работы психологов-антиков такова, что если они выбрали кого-то из людей для выполнения того или иного дела, то уже цепляются за него мертвой хваткой, и нужно быть поистине святым, чтобы суметь уйти из их тончайших и сложнейших сетей. Так, преследуя свои цели, они могут сначала снабжать человека интересной и достоверной информацией об интересующем его предмете, увлекают возможностью практически очень быстро достичь желаемых результатов в сфере его деятельности, открывают многие экстрасенсорные способности, телекинез, ясновидение, левитацию, телепатию и так далее. В каждом конкретном случае обыгрываются самые неожиданные ходы и подставки, в зависимости от того, какими слабостями обладает личность. Стремлением к власти, желанием славы, жаждой денег, материального обогащения, роскоши, удовлетворения извращенных сексуальных потребностей, жажды мести и тому подобное. После того, как личность будет куплена на предложенные ей тем или иным образом посулы и в максимальной степени проявит и раскроет перед своим окружением все свое гнилое нутро, все эти неожиданные возможности и способности стремительно сходят на нет, давая возможность личности поразмышлять у разбитого корыта над происшедшим и попытаться сделать для себя соответствующие моральные и нравственные выводы. В зависимости от качества этих выводов, психологами-антиками строится дальнейшая работа со своим подопечным. Каждый род или раса антиков имеет свои собственные основания гордиться своими предками-животными, полагая, что это именно они внесли наибольшую лепту в создание человеческой цивилизации и что именно их предки дали начало лучшей части человечества. Об этом там ведутся весьма серьезные научные дебаты и всевозможные исторические изыскания. Каждая из рас пытается доказать, что именно ее качества являются самыми важными и основополагающими. Так козлов больше всего ценят за их изворотливость и прозорливость. Кошек – за исключительную приспособляемость и хитрость. Летающих змей и драконов – за мудрость, взвешенность и рассудительность. На всех контрольно-пропускных пунктах и вневременных порталах, соединяющих мир антиков с другими многомерными мирами, в основном преобладает бывший собачий народец. Лохматый и хвостатый, со скандальными, озлобленными характерами и подозрительностью, ревниво и добросовестно несущий свою службу. В принципе, в большинстве своем они не такие уж и сердитые и злобные, какими хотят казаться. Просто эти качества здесь ценятся гораздо больше, чем любовь, мягкосердечность и отзывчивость. Поэтому душе, опустившейся до уровня внешних границ антимира, ничем не откупиться, не отпроситься у таких стражей не получится. Так как рьяность и усердие, умение заискивать и угождать начальству – вот главные качества этой категории антиков, определяющие всю их карьеру, положение в обществе, привилегии, а значит и само качество их жизни. Поддавшийся на уговоры тут же подвергается наказаниям гораздо более жестоким, чем те, что уготованы для низкопадшей человеческой души. Человек, уже только родившись, занимает на тонком плане определенный уровень, соответствующий степени наработанного им в прошлых воплощениях духовного потенциала и интеллекта. В течение всей своей дальнейшей жизни, в зависимости от того, идет ли он на поводу у курирующего его психолога-антика или слушается голоса собственной совести, посредством которого его ангел-хранитель старается удержать его от опрометчивых поступков и решений, он или переходит на более высокий уровень вибраций своего сознания, или же опускается на несколько уровней вниз, тем самым попадая во все большую зависимость от антимира. Подниматься очень трудно, потому что это связано с огромными расходами духовной энергии, которая, высвобождаясь, хотя и ставит человека в более уязвимое положение, и затем очень постепенно восполняется, но зато при правильных реакциях и принятии верных решений образуется в дальнейшем в гораздо больших количествах и более улучшенного качества, поднимая таким образом сознание на более высокий эволюционный уровень дальнейшего его существования. К тому же, подъем всегда связан с так плохо переносимыми физической личностью страданиями и лишениями, с ущемлением притязаний низшего «я» и необходимостью самопожертвования. Чтобы подняться к высшим мирам, нужно при жизни иметь духовное мужество, без сожаления и жалости сбросить с себя непомерную часть земного груза, земных ценностей и ненужного хлама. Иначе вам просто некуда будет положить ценности духовные. Восхождение в духе всегда очень непросто и всегда тяжело. На каждый такой шаг требуется мужество, а оно из ничего не рождается. Требуется определенная моральная, нравственная и психическая подготовка. Твердая уверенность идти именно таким путем, что вырабатывается только лишь опытом сотен продуктивных воплощений. Поэтому из каждой тысячи людей лишь одна воплощенная человеческая душа находит в себе силы для неуклонного духовного подъема, а остальные 999 душ или едва держатся на плаву, безвольно барахтаясь в материальной трясине и обильно хлебая дерьмо своего греховного существования, либо неудержимо тонут, постепенно опускаясь на самое дно. Падать естественно и проще, и легче, потому что чем больше низших энергий вы выделите в окружающее вас пространство, тем больше этой энергии в виде грубых и тяжелых вибраций возвратится в вас и со всей антимировской силой потянет ко дну вашу несознательную душу. В связи с вышесказанным становится ясно, что каждому уровню человеческого сознания соответствуют и специалисты-психологи, как в верхнем, ангельском мире, так и внизу, в демоническом антимире, которые применяют по отношению к своим подопечным средства, соответствующие лишь этому уровню. Если не помогают подсказки в виде навязчивых мыслей и идей, то могут применяться и внушение, гипноз, вплоть до одержания, частичного вытеснения души из физического тела во время ее гипнотического сна и несанкционированная замена ее демонической сущностью антимира. Для этого используется огромная армия падших душ, мафлоков, деградировавших в своей эволюции уже до самой последней стадии, души самоубийц и жертв несчастных случаев, не успевшими в полной мере насытиться возможностями своего земного воплощения, а также специально воплощенные в человеческие тела антики, занимающие у нас самое разнообразное общественное положение. От президента страны, видного политика, академика или банкира, до бомжа, пьяницы и наркомана. И надо сказать, что с основной своей задачей не проворонить скатывающуюся вниз человеческую душу, любыми путями суметь сломать человека, чтобы надолго, если не навсегда, сделать его рабом антимира, антики в последнее время справляются очень успешно. Они прекрасно разбираются в психологии, физиологии и в энергетической системе человека, обладают большим объемом информации разностороннего характера о человечестве, начиная с самого первого момента его появления на Земле. Кроме того, существует определенная и весьма обширная категория людей, которые заблаговременно, задолго до своего физического воплощения готовятся на роль своего рода жрецов. Это высшие духовные проводники вибраций антимира среди людей. Их немного. 3-5 человек на крупный регион, где они занимают, как правило, ключевые командные посты в государственных и коммерческих структурах, дающую им огромную власть над простыми людьми и практически неограниченные возможности для выполнения ими своих миссий. В задачу психологов входит также опека этих бывших своих высокопоставленных чиновников, воплощенных в физические человеческие тела и обычно занимающих, благодаря этой помощи и опеке, видные государственные посты во всех странах Земли. При помощи всевозможных уловок и подстроенных скандалов с политического пути этих унгов убираются всевозможные противники, создаются благоприятные экономические и социальные условия для их карьеры, с той лишь целью, чтобы превратить огромные человеческие массы в послушный и неиссякаемый источник грубой энергии. Те, кто сумел буквально по трупам взобраться на верхние этажи антимировской иерархии, возглавляли и продолжают возглавлять всевозможные масонские течения, которые в большей степени, чем все остальные, раскрывают суть деятельности представителей этой цивилизации на нашей планете. Деление изначально монолитного движения масонов на течения и фракции было вызвано усилиями сил Светлого Кольца, что представляет для антиков нежелательную проблему и часто приводит к срыву некоторых крупномасштабных программ и мероприятий антиков на Земле. С другой стороны, психологи обязаны всеми имеющимися средствами топить и усложнять жизнь тех, кто уже вышел из-под их контроля и способен не поддаваться, как на дешевые, так и на изощренные, тщательно спланированные и подготовленные провокации или соблазны, строго руководствуясь в своей жизни только голосом своей совести и разума. Бывает, что одному такому психологу-куратору, порученный на попечение дух, оказывается просто не по силам. Тогда подключаются ранги повыше и помощнее, чтобы сломать и опустить на колени упрямого строптивца. Обычно в таких случаях антики не гнушаются методами, пробуя все и идя на все, лишь бы только добиться своей цели, загубить человеческую душу, сделав из нее вечного своего врага и халуя. В таких случаях, если только это не идет вразрез со зрелой кармой воплощенного духа, ангел-хранитель всегда приходит человеку на помощь и всевозможными имеющимися у него средствами ослабляет слишком рьяный бесовский натиск усердствующих антиков. Из-за таких вот перегибов психологов антимира и бывают чаще всего стычки и разборки, извиняемся за жаргон, между ангелами и антиками, на которых роль третейского судьи выполняет представитель кольца Великого Свечения. Кстати, только добровольно принятое решение и осознанное согласие является ключом, открывающим широкие возможности для перепрограммирования человека и проведения с ним любых экспериментов и манипуляций. причем давший добровольное согласие на самом деле продает свою душу дьяволу, высшему иерарху антимира. В обмен на свободу мышления, свободу выбора и свободу поступков он получает определенные сиюминутные выгоды материального и эгоистического плана. Невероятный успех в бизнесе, всеобщее признание таланта и славу, отменное здоровье, стремительную карьеру, блистательный успех у женщин и власть над людьми. В случае, если человек увлекается всевозможными посулами и соглашается на сотрудничение, то его материальное положение быстро и легко улучшается. Практически все его пожелания, в особенности, если они связаны с удовлетворением эгоистических или тщеславных планов, выполняются. Но это длится не слишком долго. После того, как человек выполнил все, что от него требовали, становится бесполезным и неинтересным для антиков. Он уже проявил свое гнилое и эгоистическое нутро. У него наступает полоса невезения, когда все, связанное с его материальным благополучием, пропадает, в том числе и способности, нажитые таким легким способом. Но для самого человека испытания на этом не только не заканчиваются, а лишь переходят в самую трудную и активную фазу. За работу принимаются всевозможные падшие духи. Обычно они начинают с того, что вызывают в человеке тягу к спиртному, наркотикам, разврату, подсовывая ему знакомых и партнеров с необходимыми качествами. Постепенно, скатываясь до низменных и бесчестных поступков, такой человек деградирует духовно настолько, что знавшие его раньше люди совершенно не узнают в нем прежнего, честного и порядочного с виду добряка и весельчака. Таким образом, происходит порабощение личности и превращение ее в обычного поставщика энергии нужного качества, который отдает не только свою биоэнергию, но и, вампирируя ее от окружающих его людей, послушно передает тонкие эманации антикам. Такой человек становится абсолютно управляемым существом с трансмутированными психикой, моралью и убеждениями. Надо сказать, что такое добровольное соглашение, а скорее вербовка, заключается только с теми людьми, которые вполне могут с лихвой компенсировать всю затраченную на удовлетворение их желаний энергию. Дьявол никогда не предлагает свои услуги лодырям и бездарным личностям. Но если он заинтересовался каким-либо человеком, то даже по чисто принципиальным соображениям он не отступится от своего, пока не сломает волю человека. И чем большее сопротивление он встречает, тем больше усилия прилагает к тому, чтобы любой ценой укротить строптивца. Нужно обладать поистине величайшей святостью и высочайшей духовностью, чтобы удержаться от тех соблазнов и посулов, которые предлагаются взамен на ваше согласие отдать свою душу в полное распоряжение дьяволу. О том, что человек, несмотря на всю его доброжелательную и симпатичную внешность, является энергетическим донором антиков, можно очень легко уловить по трем основным моментам, а именно ярко выраженный, вампирирующий, то есть отсасывающий энергетический фон, проявляющийся не только при общении, но и на расстоянии. Когда вы входите в зону его психического воздействия, скажем, по телефону или переписке, четкое доминирование во всем их поведении и рассуждениях чисто потребительских и сугубо эгоистических тенденций над духовными и нравственными сторонами, как в частностях, так и общества в целом. Желание любой ценой вызвать у окружающих как можно больший всплеск энергетики в виде или отрицательных эмоций, провоцирование ссор и скандалов, или безумного ликования и любования своими кумирами, эстрадные звезды, артисты, политики и тому подобное, либо безудержного веселья, обычно переходящего в тяжелое похмелье и так далее. Если вы сравните эти основные отличительные черты воплощенных среди людей унгов-антиков с определением нелюдей, во множестве живущих среди нас, смотри книгу «Люди и нелюди», то вы увидите очень близкое сходство между ними. И это неудивительно, поскольку основная масса нелюдей состоит именно из унгов. Хотя можно с полной уверенностью сказать, что в каждом из нас есть какие-то стороны, доставшиеся нам от дьявола, но все же степень их выражения у каждого человека проявляется весьма однозначно. Либо в вас больше от Бога, либо от дьявола. Очень активно и продуктивно пользуются услугами и покровительством антиков всевозможные знахари, ведуны и колдуны, маги всех мастей, от так называемых белых и зеленых до черных. Ведьмы и, конечно же, отпетые сатанисты, самые преданные и активные силы темного воинства. Многие из них действительно могут прекрасно лечить различные физические заболевания, но, сознательно или нет, чаще используют данные им способности для того, чтобы на тонкоэнергетическом уровне произвести в биополевой структуре обратившегося к ним за помощью человека нужную для антиков перекодировку сознания и иметь таким образом возможность всегда влиять на данного человека по своему усмотрению. С не меньшим успехом эти верно подданные преисподней лишают человека его здоровья или вызывают его погибель, лихо манипулируя на астрально-ментальном уровне заговорами, многочисленными присушками, проклятиями, а то и просто наводя на него сглаз или порчу. Многие современные экстрасенсы больше заняты решением своих меркантильных и сугубо материальных проблем, чем заботой о духовной помощи людям, сами того не ведая, получают свои исключительные способности при активном вмешательстве в их судьбу сил из антимира. Воздействие таких целителей, так же как и лечение колдунов, ведунов и ведьм, приводит не только к временному исцелению от хвори и заболеваний, но и сопровождается активным программированием психики пациента с целью превращения его в сознательного или несознательного пособника дьявольских деструктивных сил. Обычно такие люди сами не подозревают, что являются носителями кодировок и программ антиков. Но то, что они за свой добросовестный труд потребуют от вас плату в форме денег или какого-нибудь подарка, должно вас серьезно насторожить и заставить задуматься над тем, идти к такому целителю-добродетелю или бабке еще раз, или же воздержаться и заняться вплотную своим ментальным и астральным самоочищением. Способов для всего этого существует великое множество, и мы не будем на них останавливаться, так как этот вопрос подробно рассматривается нами в книге «Дух мысли» и «Лечение мыслью». Но если вдруг вы почувствовали или решили, что подверглись нападению темных сил, советуем вам обязательно учитывать то огромное могущество, которым они обладают на материальном и низкоастральном уровнях Земли. Ни в коем случае не прибегать к дьявольскому методу око за око, зуб за зуб, отвечая ударом на удар в той форме, в которой он был вам навязан, а постараться потеснить их на духовных фронтах вашей жизни. Отвечайте на направленное против вас зло лишь только своей общей позитивностью и благожелательностью, в более духовно обоснованной форме, а не в приступе раздражения, который лишь усилит вашу уязвимость перед злом в любом его проявлении. Именно такие методы ведения борьбы, продиктованные гуманными и высшими целями, лишенные меркантильности и эгоизма, являются для них наиболее неприятными, чувствительными и действенными. В этом суть Иисусового «подставь правую щеку, когда ударят по левой». Смотри об этом книге «Душа и космос. Люди и нелюди. Раздел «Прижизненное очищение от зла». Надо сказать, что лишь только 2-3% из подчиненных антикам людей имеют более-менее четкое представление о структуре и роли темных сил в космосе и на Земле. Но и они находятся в очень неопределенном положении, являясь, с одной стороны, фактически биороботами или зомби антиков, а с другой – возможными претендентами на переход под знамена светлых сил. Так как, обладая полной информацией о деятельности своих хозяев, их душа на одном из этапов полной черноты может восторжествовать над формой, материей и вознестись в высшие миры. Однако такие внезапные духовные перебежчики – достаточно редкое явление в антимире. Уровень кодировки, то есть степень подверженности сознания влиянию темных сил, определяется прежде всего уровнем духовного самоосознания человека, Как мы уже говорили, вы можете и не догадываться, что состоите на службе у антиков, но вы не можете не осознавать, не понимать, что ваша деятельность идет вразрез с общепринятыми человеческими гуманными нормами и понятиями. Не можете не чувствовать голоса совести, восстающей против того, чем вы занимаетесь. Ярко выраженной деятельностью темных запрограммированы многочисленные экстремистские и террористические группировки, деятельность, направленная на пропаганду культа физической силы или военной мощи, а также всевозможные изощренные формы насилия и угнетения личности.